Мир вам, дорогие братья и сестры. Приветствую вас, дорогая молодежь. Вот, передаю приветствие от молодежи из России, вот, центрально-черноземного региона. Вот, хотя, может быть, время бежит, вот, глядя на вас, все равно вспоминаются молодые годы, когда делал первые шаги, когда принял Иисуса Христа как своего Спасителя. Я благодарю Бога, что сегодня имею возможность продолжать трудиться с молодежью, иметь некоторую ответственность за молодежные конференции в своем регионе. И мы имеем такое благословение тоже в своем регионе и даже в городе, когда мы стараемся проводить молодежные служения. И у нас в городе проходит такое межцерковное ежемесячное молодежное служение, когда порядком 300 человек молодежи собираются на эти служения. Мы проводим несколько больших молодежных конференций в регионе, на которые собираются до 1000 человек. Это прекрасное время, время искать Господа. Слава нашему Господу! И я хочу сказать, что очень правильно вы сделали, что вы сегодня пришли на это место. Знаете, я вот как-то просматриваю свой путь, вспоминаю свою молодость и... Конечно, это было непростое время, это еще было время гонений. Я помню, когда пресвитер той церкви, которую я посещал, и у него был суд, и было тюремное заключение, и тогда следовать за Христом, принимать решение следовать за Христом, это было непросто. Но я благодарю Бога, что Бог дал эту благодать. И будучи молодыми людьми, мы искали Бога. Мы искали Его, потому что мы понимали, что есть возможность Его найти. И есть еще время Его найти. Слава нашему Господу! И мы проводили время в молитвах, мы проводили ночи в молитвах, мы проводили время в постах. И я тогда был очень таким худеньким молодым человеком. И когда мы проводили время в постах, и порой даже в длительных постах, я помню, находился в 7-дневном посте, и моя мама, она очень переживала, она приходила под утро в мою комнату, чтобы потрогать меня, живой ли я еще. И она меня начинала уговаривать: сынок, слушай, ну ты такой худенький, ну может быть уже хватит, может быть уже надо закончить этот пост. Знаете, но мы искали Господа, слава Богу. Я понимаю, что когда сегодня кто-то назначает длительные посты, то мы всегда говорим, что необходимо посоветоваться со служителем. Необходимо иметь благословение на это, потому что не всегда наши желания, они бывают добрыми. Иногда у нас совершенно бывают другие мотивы и другие цели, когда мы принимаем подобные решения. И будучи молодым человеком, знаете, у меня всегда было такое желание: Господи, Боже, я нуждаюсь в Тебе, я хочу иметь понимание, я хочу иметь откровение, я хочу иметь познание, что сегодня необходимо для меня, чтобы мне быть благословенным, чтобы мне быть успешным в служении. Время идет. В следующем году у меня такое будет почетное уже звание, если Бог даст жизни, продлит дни жизни, когда у меня уже будет звание пенсионер. Друзья, но я хочу сказать, я благодарю Бога, что как тогда и прежде, так и сегодня мое сердце, оно горит. Мое сердце горит, чтобы сегодня возвещать о Христе тем людям, которые не знают Его. И хотя у меня большая семья, и я всегда говорю, что дети – это не помеха в служении, но дети, напротив, это благословение в служении. Потому что когда дети начинают подрастать, то они начинают рядом становиться с тобой, поддерживая твои руки. И в нашей семье нас Господь благословил, у нас родилось 14 детей, 7 сыновей и 7 дочерей. И я сегодня нахожусь здесь, а мой старший сын, он служитель, он сейчас находится в миссионерской поездке в Африке, где мы развиваем служение для детей, которых мы нашли на свалке, на мусорке, детей, которые мы просто начали кормить в такой стране, которую, может быть, вы даже не знаете, она называется Бурунди. Слова Бурунди, где столица Бужумбура. Вы знаете, это страна, где очень низкий уровень жизни, где 80% не имеют образования. И сегодня у нас есть там миссионерская семья, которая трудится. И вот те дети со свалки, которые не имели возможности иметь нормальное питание, мы имеем возможность дважды в неделю их кормить. Слава Богу! Буквально недавно, это в августе месяце, я со своей семьей переехал в другое место, на другое место жительства. Это почти 1000 километров от того места, где я жил, в Нижний Новгород. Потому что Господь проговорил, потому что я получил слово от Господа. И я понимаю, что это непросто. Оставить место, где столько ты провел лет жизни, труда, служения, где есть большая ответственность, где есть много церквей, и поехать в место, где ты никого не знаешь. Но я говорю: Господи, если ты призываешь, если ты говоришь, да будет воля твоя. Потому что пока мы на этой земле, для нас очень важно исполнить божественное предназначение. И я благодарю, что мы находимся в новом городе. Может быть, у нас нету там хороших условий. Живем в домике, где приходится топить печку, научиться колоть дрова. Но у нас там уже есть центр реабилитации. И порядком 40 человек, они сегодня имеют возможность находиться в этом центре. И мы сегодня видим, как Бог преображает, меняет эти жизни. Кого-то освобождает от демонов, от бесов. Кого-то, чья-то жизнь, она преображается в познании Господа Иисуса Христа. Те, которые получают духовное крещение, и мы имеем благословение затем их крестить. Слава Господу! Это то, что сегодня совершает Господь. И когда я был молодым человеком, как я сказал, то у меня вот это было всегда желание. И я хотел знать: Господи, что мне необходимо знать, чтобы мне иметь правильную цель, чтобы мне иметь правильное понимание, чтобы мне быть благословенным в труде и в служении. Я хотел поделиться вам откровением, с вами откровением, которое я получил много-много лет назад. Я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами место, которое записано в третьей книге Царств. Это 19 глава. Это известное место для всех нас. Это призвание Елисея на служение. Итак, мы читаем, это третья книга Царств, 19 глава. И мы читаем с 19 стиха. «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою, и оставил Елисей волов, и побежал за Илию. И сказал: позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. Он сказал ему: пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Он, отойдя от него, взял пару волов и заколол их, и зажегши плуг волов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели, а сам встал и пошел за Илию и стал служить ему». Друзья, это очень такая интересная история, и однажды просто Господь показал мне некоторые важные моменты для того, чтобы быть благословенным и успешным в служении. Я хочу с вами этим поделиться, и эта проповедь так и называется: «Три условия, необходимые для успешного благословенного служения». Итак, мы видим, эта история, история, когда Бог говорит к Илии, чтобы он пошел в дом Сафата и помазал Елисея в пророки вместо себя. Знаете, очень удивительная история. Знаете, когда я перевожу эту историю в наши дни, и мне очень трудно представить, да как бы сегодня мы могли отреагировать на это. Знаете, мне очень трудно представить, если бы сегодня мне Бог сказал, что: «Но, дорогой, все, тебе вот нужно передать твое служение. Все, вот я уже определил, и тебе нужно кого-то поставить вместо себя». Знаете, мне вот так вот думается, да, наверное, поставить одного царя вместо другого царя, то это была, ну, такая нормальная задача для Илии. Но, думаю, когда Бог ему сказал помазать Елисея в пророки вместо себя, я думаю, что у Илии возникли вопросы, подобные: «Господи, а я что? А что со мной? Что, мое служение закончено? Я что-то сделал не так? Господи, что вообще-то происходит со мной?» И на самом деле мы вот можем увидеть вот это настроение или этот оттенок, да, вот у Илии, да, где мы не видим, что он это воспринял, но с какой-то радостью. Итак, мы знаем из прочитанной истории, что Илия ничего не знал за Елисея. То есть почему? Потому что Бог ему дал адрес. Господь ему сказал, куда он должен пойти, что он должен прийти в дом Сафата, то есть и там есть такой молодой человек Елисей, и он должен его помазать в пророки вместо себя. Мы задаемся вопросом, знал ли что Елисей что-либо о служении Илии? И мы однозначно можем ответить «да», потому что это был Божий пророк, это был Божий сосуд, это был человек, через которого Бог являл свою славу могущественным образом. Это был Божий помазанник, это был глашатай Божьего слова, который возвещал Божью истину народу. Это тот, который стоял, ходил перед народом, ходил перед царями, и Бог в силе использовал этого человека. И я думаю, что Елисей, он не мог не знать об этом. Итак, мы читаем эту историю, и она начинается с того, что «И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. 12 пар волов было у него, и сам он был при 12-й. Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисея волов и побежал за Илию». Итак, это первое важное условие, это первый важный принцип. И этот принцип, он сегодня необходим для нас, он необходим для того, чтобы мы могли понять. И мы вот в этой истории мы отчетливо, да, можем увидеть, да, что когда Илия пришел в это место, и когда Илия, здесь написано, он не сказал, что вот Бог меня послал, я пришел к тебе, и вот у меня есть елей, и мы сейчас совершим служение помазания для того, чтобы мне исполнить волю Господню. Знаете, мы здесь считаем, что проходя мимо него, он что сделал? Бросил милость свою. То есть у него была такая верхний плащ, верхняя накидка, и мы видим, что он даже не остановился. Смотрите, проходя, мы читаем, мимо него. То есть он идет. Чем занимался в это время Елисей, да? Он был вообще-то труженик, он был трудолюбивым человеком. Он был очень хорошо воспитанный в доме отца своего. И мы читаем, что у него было 12 пар волов, и он был при 12-й. Он не просто мог руководить процессом, но он сам показывал пример в этой работе. И он был при 12-й. И он знал, как пахать, он знал, как обрабатывать землю, он знал, как сеять, он знал, как собирать урожай. Он был труженик. Друзья, я хочу сказать, что когда человек неверный, то это обязательно человек ленивый и лукавый. Если он лукавый, он ленивый. Если он ленивый, он обязательно лукавый. Вот мы видим, что тут не произошло ошибки. Здесь не произошло случайности. Мы сегодня не можем сказать, что призвание Елисея на служение, оно было случайным. Нет, нет и еще раз нет. Почему? Потому что Бог видел сердце Елисея. Бог видел ту жажду, которой было наполнено его сердце. И первый принцип, о котором я хочу говорить, это сердце, преисполненное желание. Первое условие – это жажда, это желание, которым должно наполнено быть твое и мое сердце. Если у нас нету желания, то Бог ничего не будет совершать в твоей жизни. Почему? Потому что вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. Если ты не ждешь, если ты не ожидаешь, если ты не нуждаешься, если твое сердце не наполнено жаждой, то ты, соответственно, и ничего не получаешь. Итак, мы можем увидеть этот принцип, когда Илия, проходя мимо него, он так где-то бросил на него свою милость, то мы здесь что-то читаем, и мы находим такое слово, что произошло. И мы видим, оставил Елисей волов, и что сделал? И побежал за кем? За Илию. Скажите, если вы никуда не опаздываете, вы бежать будете? А? Если вы никуда не спешите, вы не будете бежать. Но мы видим, что этот человек, когда он получил этот знак, он получил этот призыв, он буквально все бросил, и он просто срывается со своего места, и он побежал за Илией. Это говорит о том, что вот это призвание, оно не было случайным. Это говорит о том, что его сердце было наполнено жаждой, его сердце было наполнено желанием. И слыша служение Илии, я думаю, что много-много раз он поднимал свои очи к небу, и он говорил: «О Боже, как это прекрасно быть сосудом в твоих руках! Как это прекрасно слышать голос твой! Как это прекрасно принадлежать тебе! Как это прекрасно выражать твое слово окружающим людям! Как это прекрасно, чтобы твоя слава, она была явлена в жизни! Когда ты приходишь, когда твоя воля, она совершается, когда благодать твоя, она действует! Слава нашему Господу!» Я думаю, что он не однажды поднимал взор к небу. И где-то он говорил: «О Боже, если бы ты обратил внимание на меня, если бы ты обратил внимание на мое сердце, о, если бы ты обратил внимание на мою жажду». И Бог это знал. И Бог это все видел. И Бог это все слышал. И хотя Илий ничего не знал за этот дом Сафата, Илий ничего не знал за Елисея, но Бог знал. И Бог посылает Илию в этот дом. И Бог посылает Илию к Елисею, чтобы он его помазал в пророке вместо себя. Итак, очень важный принцип – это сердце исполнено жаждой. Сердце исполнено желанием. Иисус в Нагорной проповеди в 7 главе, 7 стиха, он сказал: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Слава нашему Господу! В свое время, когда Иаков, он жаждал, он нуждался, он просил, он провел эту ночь в борьбе, в молитве. Осия об этом описывает, он плакал и умолял, потому что у него была цель, у него была жажда, у него было желание, он нуждался в божественном благословении. И он сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Он стучал, он искал, он просил, и он получил. Слава нашему Господу! Когда мы мечтаем о Боге, когда мы нуждаемся в Нем, когда мы преисполнены жаждой, когда мы продолжаем стучать, мы продолжаем ревновать, то Господь приходит. Слава нашему Господу! Когда у нас есть эта добрая цель, то вера, она всегда осуществляет ожидаемое. Когда мы желаем, когда мы этого ждем, когда мы в этом нуждаемся. Я уже сказал, что сегодня мы видим и переживаем эту Божью благодать в служении. Но я очень ярко помню один случай, особенный случай, который просто запечатлился в моем сердце, когда однажды мы проводили евангелизационное служение. И мы проводили это служение в Белгородской области, в городе Старый Оскол. И это было большое служение. Обычно было две проповеди. После первой проповеди мы делали призыв к покаянию. Мы делали обращение: если тебе нужен Иисус, если ты осознаешь себя грешником, то ты можешь пройти вперед. И мы молились за этих людей. И вторая проповедь, мы говорили о том, что Иисус, Он не только прощает грехи, но Он исцеляет от болезней. И он не просто проповедовал, он не просто благовествовал, но он также исцелял людей от болезни их. И мы говорили, что он был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И мы всегда совершали молитву за больных, тех, которые нуждались в исцелении. И на том служении было много свидетельств людей, которые пережили Божью благодать. Знаете, когда уже служение закончилось, и мы уже спешили, чтобы возвращаться в Воронеж, и я просил побыстрее собирать аппаратуру, и я увидел в это время, как по проходу шла одна женщина, и она за руку держала девочку лет 12, может быть, 11, и она говорила: «Подождите, подождите, подождите». Я остановился на сцене, она вывела свою дочь на сцену, и она стала рассказывать свою историю. Она сказала, что у меня хорошая дочь, она прекрасно училась в школе, вот, хорошая успеваемость, но однажды мы попали в автомобильную серьезную аварию. И она получила серьезную травму, после которой она полностью потеряла зрение. И мы всячески, я как мать, я старалась ей помочь. Куда мы не ездили, к кому мы не обращались. Мы обращались к выдающимся врачам, профессорам. Мы были в Москве, мы были в Санкт-Петербурге. Но нам поставили такой диагноз, что в этой ситуации медицина бессильна. Вы знаете, и ее поиск, да, ее поиск привел на это евангелизационное служение. И она сидела в зале, и Слово Божье, оно оказывало свое действие, и Бог укреплял их веру. И уже когда они услышали еще свидетельство людей, то что-то произошло. И она вышла на сцену, и она сказала: «Помолитесь, помолитесь за мою дочь». Вы знаете, я молодой служитель, но один вопрос — молиться просто за людей в зале, которых ты не знаешь, их проблем, их ситуаций. Ну вот перед тобой стоит женщина, перед тобой стоит ее дочь, и она не видит. И она говорит: «Помолитесь за мою дочь». Вы знаете, я где-то как-то машинально, знаете, уже уставший после служения, я задаю вопрос: а ты веришь, что Бог ее исцелит? И вы знаете, эта женщина посмотрела на меня, и она сказала: «Верю». Знаете, меня эти слова напугали. Вы верите, что ваша дочь сейчас будет видеть? Она говорит: «Я верю». Знаете, я был в полном смятении. Знаете, у меня в сердце был страх. Я в каком-то испуганном состоянии, я обращаюсь к этой девочке. Нас окружили братья и сестры из поместной церкви. Уже собралось тут много людей. И все ожидают, что же будет дальше. И я где-то смотрел, ну, может быть, кто-то сейчас помолится, кто-то из более, знаете, таких старших братьев. Но я там был ответственный за это служение. И я обращаюсь к этой девочке и говорю: «А ты веришь, что ты сейчас будешь видеть?» Вы знаете, эта девочка говорит: «Верю». Мама говорит: «Верю». Девочка говорит: «Верю». У меня ничего не оставалось, как возложить руки. Возложить руки и совершить молитву за нее во имя Иисуса Христа. И после этой молитвы, когда мы сказали «Аминь», и эта девочка говорит: «Я вижу». Вы знаете, первое, что я сказал: «Правда, что ли?» Она говорит: «Я вижу». У меня была в руках Библия. Я сказал: «Ты сможешь читать?» Она говорит: «Да». Я говорю: «Читай». И она стала, запинаясь, читать. Я говорю: «Ты, наверное, видишь плохо». Она говорит: «Очень мутно». И вы знаете, здесь я укрепился в вере, вспомнил место Священного Писания. Я говорю: «Помолимся еще раз». И мы помолились еще раз. И после этой молитвы она стала читать без запинки. Слава Господу! Друзья, время взыскать Господа. Мы служим живому Богу, и для Него нету ничего невозможного. Он преображает жизни, Он наполняет наши жизни благодатью, и Он являет свою славу через нашу жизнь. вопрос в другом. Насколько сегодня я в этом нуждаюсь? Насколько я сегодня нуждаюсь в нем? Насколько сегодня у меня есть это желание, которое, как я сказал, вера осуществляет ожидаемого. Вера осуществляет ожидаемого. Вера есть осуществление ожидаемого. Друзья, я хочу сказать, да поможет и благословит нас Господь, чтобы и сегодня наши сердца, они были преисполнены желанием жить для Бога, служить Богу, принадлежать Богу, чтобы Его слава, она была явлена в твоей и моей жизни. Друзья, я понимаю, что время очень бежит, и я хотел бы далее показать еще один очень важный принцип, который необходим, чтобы нам быть успешным в служении. Но прежде всего я сказал, очень важно, чтобы была цель. Очень важно, чтобы было желание. Очень важно, чтобы мы могли стучать. Очень важно, чтобы мы могли просить. И мы знаем, что в свое время апостол Павел, он сказал, я стремлюсь к цели. Я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Аллилуйя нашему Господу. Он видел цель. Апостол Павел к братьям Коринфянам, он говорит, что братья, будьте тверды и непоколебимы, всегда преуспевая во всяком добром деле, зная, что труд ваш нечетен пред Господом. Он говорит, нам не просто надо служить, но он говорит, чтобы вы преуспевали в том деле, которое вы совершаете во имя Господа. И говоря о себе, он говорит, я не просто стремлюсь к цели, но к почести вышнего звания, высокого звания во Христе Иисусе. И мы знаем, для этой цели он принимал какие-то действия, какие-то шаги. И он сказал, я все почел тщетою ради превосходства познание Его. Другими словами, я от всего отказался. Я все отверг. У меня было только одно желание. Это Христос. Потому что Иисус Христос – это моя жизнь. Слава нашему Господу. И вне Христа жизни нет. Вне Христа жизни не существует. И ради познания Христа, ради познания этой жизни, он мог отказаться от всего. Посмотрите, что происходит в этой истории дальше. И мы читаем, что когда он побежал за Илией, в какой-то момент он остановился. Он понял, что, наверное, что-то он не совсем делает правильно. И он говорит, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобою. И он сказал ему, пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе? Знаете, вот что-то есть в этих словах. Слушай, что ты от меня хочешь? Слушай, да иди куда хочешь. Иди и делай, что хочешь, ибо что я сделал тебе такого? Что я сделал для тебя? И мы видим, что Елисей сказал, я хочу пойти поцеловать отца и мать свою. Я хочу пойти и сказать, ну как-то им до свидания, что я все, я ухожу, я оставляю дом, потому что меня призывает Бог для служения. Я думаю, он поцеловал отца и мать. Я думаю, что там был какой-то разговор. Но здесь написан очень важный момент. И он что-то сделал. Отойдя от него, он взял пару волов и заколол их. И зажегший плуг волов, и жарил мясо их. И раздал людям, и они ели. Друзья, посмотрите, он не вернулся, чтобы сказать, слушайте, вдруг у меня что-то не получится. Вдруг, может быть, я в чем-то ошибаюсь. Вдруг, может быть, это какое-то временное такое увлечение. То позаботьтесь о моих волах. Позаботьтесь, мало ли что. Хорошо их кормите. Ухаживайте за ними. Он не вернулся, чтобы сказать это. Но он вернулся, чтобы инвентарь изрубить на дрова. Он вернулся, чтобы заколоть своих волов. Он вернулся, чтобы сказать, я никогда больше не вернусь в свое прошлое. Потому что у меня есть настоящее и будущее в Боге. Аллилуйя нашему Господу. Он вернулся, чтобы сжечь мосты для возврата назад. И вы знаете, это очень важный принцип. Это второй важный принцип, который показал в свое время мне Господь. И это принцип нашего полного посвящение Ему. Вы знаете, мы не можем, знаете, как-то половинчато служить Ему. Мы не можем как-то служить и как-то не служить. То есть вопрос идет о полном посвящении Господу. Мы помним, что Иисус Христос сказал, если кто хочет идти за мной, то он что-то должен сделать. Он говорит, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. В Луки 14:27 Иисус говорит, кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Кто, смотрите, очень важная мысль, кто не несет креста своего и идет за мною, кто так и ничего не понял о моей воле, кто так и ничего не понял о моем предназначении, кто так и ничего не понял о посвящении, он говорит, тот не может быть моим учеником. 33 стих. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Друзья, это очень важный вызов. Я понимаю, мы молодые люди, у нас очень много целей, у нас очень много желаний. И очень часто мы отдаем все время свое, чтобы достигать каких-то временных вещей, чтобы, может быть успешным в бизнесе, чтобы, может быть, успешным в образовании. Кто-то сегодня в этом мире, он хочет быть успешным, может быть, в спорте, может быть, еще в каком-то направлении. Но я понимаю, мы как христиане, мы имеем избрание, мы призваны, чтобы, живя на этом земле, нам исполнить волю Отца нашего Небесного. Слава нашему Господу! И мы очень должны четко помнить, кто мы, для чего мы на этой земле и куда мы идем. Потому что Писание говорит, что наше жительство, оно на небесах. И пока мы на этой земле, у Бога для каждого из нас есть определение. У Бога для каждого из нас есть воля. И мы никогда не сможем понять, мы никогда не сможем принять, пока мы не сможем отвергнуть себя, друзья. Как важно сегодня посмотреть, что сегодня меня связывает, что сегодня меня контролирует, что сегодня мне не дает приближаться к Богу. Очень важно сегодня взыскать Господа. Очень важно сегодня посмотреть в свое сердце. Очень важно сегодня задать вопрос. А сегодня я являюсь тем учеником, который взял крест свой и следует за своим Господом. Друзья, вы знаете, я однажды нечто увидел в Писании. Я увидел, как все апостолы, Петр, Иоанн, Иаков, Иуда, все они в каком-то месте, где-то они используют подобную, похожую фразу. Они говорят, я раб Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы господа, то для нас очень важно, чтобы кто-то нам служил. Для нас очень важно, чтобы все вертелось вокруг нас, чтобы на нас обращали внимание, чтобы нам что-то давали, чтобы нас окружали любовью, нас окружали вниманием. И если мы господа, то нам необходимо, чтобы нам служили. Но когда мы понимаем, что есть Господин, и мы понимаем, что я призван им, и я хочу, чтобы Он был Господином моей жизни, то приходит другое понимание, и я начинаю понимать, что я призван для того, чтобы служить, я призван для того, чтобы делать, я призван, чтобы исполнить волю Отца Небесного. Дорогая молодежь, давайте сегодня посмотрим в свое сердце. И если ты понимаешь, что есть что-то, что связывает тебя, если ты понимаешь, что есть что-то, что ты не отверг, от чего-то не отказался, то Слово Божье нам напоминает и говорит, вспоминайте жену Лотову. Друзья, она выходила в это спасение. Вот это спасение было близко, но ее сердце, оно оставалось там, потому что она была привязана ко многим вещам. Было то, что владело ее сердцем, и она оглянулась назад. Друзья, как сегодня подобные вещи происходят с нами, происходят с молодежью. И мы сегодня можем сказать, что кого-то уже нет. Кто-то был с нами, но он сошел с этой дистанции, потому что дьявол обокрал, дьявол обольстил, дьявол обманул. И, может быть, ты уже где-то на этом пути, но Бог видит твое сердце. И ты сегодня на этом месте, потому что у Бога есть благодать для тебя. Потому что это место, где Бог, Он хочет омыть, очистить и преобразить твою жизнь. Это место, где Бог хочет, чтобы ты исповедовал, открыл сегодня то, что является препятствием. То, что тебе сегодня не дает следовать за Ним. То, что сегодня не дает дерзновения служить Ему. В свое время Бог, обращаясь к Каину, Он говорит: если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица своего? А если нет? Друзья, как важно сегодня посмотреть, есть ли у меня дерзновение. Я хочу сказать, что мы живем в особо сложное время. И мы читаем в Писании, да, что есть такая сеть, в которую попадают желающие обогащаться. Но сколько сегодня еще различных сетей. И у нас у каждого телефон. И только одна неправильная кнопочка, и ты уже там. И уже твоя жизнь осквернена. И ты уже не имеешь дерзновения. И твое лицо, оно опущено. Но я хочу сказать, все не остановилось в твоей жизни, потому что здесь Иисус Христос. Слава нашему Господу! И Он силен изменить, Он силен обновить, Он силен простить, Он силен наполнить тебя своим помазанием, благословением, чтобы ты был вновь с поднятым лицом, чтобы у тебя было дерзновение сегодня жить святой и чистой жизнью, совершая волю Господню. Но сегодня надо нечто сделать. Очень важно, чтобы было решение сегодня. Это вынести в свет, отречься от этого, исповедовать, чтобы вот эти преграды демонические, они были разрушены во имя Иисуса Христа. Я понимаю, время бежит. И последняя мысль, которой я хочу поделиться с вами, это важный третий принцип, и он записан в самом конце. И сам встал и пошел за Илию и стал служить ему. И третий очень важный принцип – это школа смирения. Вы знаете, и это школа, которую не смогли пройти многие. Это очень важная школа. И мы очень часто говорим, что Бог гордым противится. Мы говорим, что Бог смиренным дает благодать. Друзья, ну как часто дьявол именно атакует через это, когда нас задели, нас не поняли, с нами неправильно обошлись, нам неправильно сказали, нам что-то не додали, нас не заметили, и что-то внутри нас, оно всколыхнулось. Друзья, посмотрите, что произошло. Елисей призван на служение. И мы читаем, что он встал и пошел за Илию и стал служить кому? Ему. Служить Илии. Вы знаете, прошло 3,5 года до того момента, когда вот это двойное помазание, оно сошло на него. Но это было время школы смирения. Это было время, когда он подавал руки на воду на руки Илии. Это было время, когда Илия говорил: сбегай туда, сходи сюда, принеси это, может быть, сготовь это. И он должен сказать: хорошо, хорошо, мой господин, хорошо. И это продолжался не один год, это продолжалось более 3 лет. И я думаю, что Елисей в какой-то момент, он бы мог сказать: Господи, а что происходит? Господь, я не этого желал, я не об этом мечтал. Знаете, мы иногда можем сказать, что я мальчик на побегушках, да вы меня уже достали, да сколько можно, да столько, сколько нужно, потому что моя жизнь, мое служение, мое призвание, оно не зависит от человека, оно зависит от Господа. Слава нашему Богу! И Он силен менять, преображать мысли, сердца, но он совершит то, что определила его рука. И мы видим, что никогда он не возмутился. И пришло время, когда Илия сказал: все, оставь меня, оставь, Бог меня посылает в Иерихон, оставь. Нет, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю. Бог, опять Илия говорит: оставь меня, Бог посылает меня к Иордану, жив Господь, жива душа твоя, не оставлю. Трижды он просит оставить его, но он говорит: не оставлю тебя, не оставлю тебя, чего ты от меня хочешь? Вновь тот же вопрос, который был в начале пути: что мне до тебя? Иди и делай, что хочешь, что ты от меня хочешь? И мы видим, он говорит о своем скромном желании. Он говорит, Илья, ты хороший человек, ты Божий служитель, ты Божий помазанник, но мне этого недостаточно. Я хочу, чтобы то помазание, которое на тебе, дух, который на тебе, был на мне вдвойне. И вы помните, что он сказал? Трудного ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, будет тебе. Это означало, что он не мог оторвать свое взгляд от него. Посмотрел налево, посмотрел направо, его нет. Я уже не говорю о том, чтобы повернуться назад. Я думаю, у него слезы текли. Он напрягал глаза, но он смотрел, чтобы не просмотреть. Это его день, это то, к чему он шел. Он шел все это время, и вот она, огненная колесница, и она подхватила Илии. И все, что ему осталось в наследство, это все та же милость, которую в самом начале пути Илия кинул на него. Это милость, друзья, они уже Иордан прошли. А как возвращаться? И мы видим, что Бог, он что-то совершает в его сердце, когда он уже говорит, да, что сначала говорит Бог Илии, он самый, где он Бог Илии, он самый. Но с этого момента это был уже не просто Бог Илии, это был его Бог. Это были его личные отношения с живым и всемогущим Богом. И вода расступилась, и там на берегу были пророки, очень важные люди. И когда они увидели, что вода расступилась перед Елисеем, вы знаете, они что-то сделали. Они упали и поклонились. Они упали и поклонились. Да, до этого они его видели, мальчика на побегушках. Но пришла сила Божья, которая преобразила его жизнь. Дорогая молодежь, я знаю, что Бог нелицеприятен. И он сегодня на этом месте. Он сегодня смотрит в твое сердце. И он хочет твою жизнь изменить. Что ты хочешь? В чем ты хочешь быть успешен? Может быть, ты хочешь успешно выйти замуж? Может быть, ты хочешь успешно жениться? Может быть, ты еще успешно хочешь сделать карьеру? Я был бы сегодня очень рад и счастлив, если ты сегодня сможешь сказать, я хочу быть благословенным Господом. Я хочу быть успешным в Боге. Я хочу, чтобы моя жизнь принадлежала Ему. Я хочу, чтобы Его слава, она совершалась в моей жизни. И я знаю, Он здесь. Мы не в состоянии изменить себя. Мы не в состоянии изменить свой характер. Мы не в состоянии сделать себя лучшим. Но есть Тот, который может. И имя Ему Иисус Христос. И Он сегодня на этом месте. И если ты понимаешь, что есть проблема, то у тебя сегодня должен быть честный разговор со своим сердцем. И мы сейчас будем молиться. Давайте мы встанем на наши ноги. Мы сейчас пойдем в Божье присутствие. И если Дух Божий касается тебя, и ты понимаешь, что у тебя есть проблема, и тебе нужен разговор со служителем, тебе нужна молитва церкви, сделай сегодня шаг веры. Не важно, что подумает о тебе твоя подруга. Не важно, что подумает о тебе друг. Очень важно, что думает о тебе Иисус. Потому что Иисус Христос – жизнь наша. И если ты чувствуешь этот призыв, не откладывай его на завтра. Ты можешь сегодня иметь это переживание, это исповедание, эту молитву. И здесь есть служители, которые будут беседовать, молиться, и Бог преобразит твою жизнь. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Будем молиться!